Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горска и протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма апостолов Петра и Павла в городе Шилке Забайкальского края. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Второй раз мы встречаемся с вами в этой студии, и в прошлый раз у нас, по-моему, после разговора осталось больше интересных открытых вопросов, чем того, о чем мы успели поговорить в программе. В частности, мы говорили про экспедицию, про вашу экспедицию на вездеходах.
Да, наша зимняя дорога речная, она нам даст возможность пройти по северам, дойти до Каренги, пройти через еще одно уникальное место, там Средний Калар. В прошлом году эвакуировали оттуда всех людей, поэтому нам надо проверить, что там осталось, и посмотреть, в каком там состоянии поселок и остались ли там люди живые. И оттуда пробиться на севера, мы дойдем до Якутии, и с Якутии спустимся обратно по старой Зайковской дороге, по которой завозили в мраморное ущелье продукты, инструменты и людей.
Мы с некоторыми коллегами с нашей радиостанции «Вера» в прошлом году 9 марта пересекали на вездеходах Байкал, и было очень тепло, минус 15, но я помню, что нам каждые 10-15 минут приходилось останавливаться, потому что из-за ветра и встречного, в частности, это все казалось еще на 10-15 градусов холоднее. И у нас была не такая масштабная поездка, то есть она была фактически туристическая и укладывалась в день. А у вас, я так понимаю, что у вас еще очень много груза.
Да, в этом году наша поездка связана не столько с миссией, потому что мы как, ну, не только окормляем в богословском, в духовном смысле эти храмы, эти поселки. У нас было наводнение в этом году, утонуло очень много, севера практически отрезало от нас водою, и вот у меня отец Роман оттуда выходил как раз в то время, когда было наводнение, и в то время, когда мы, наша спасательная команда работала по Шилке, отец Роман последние 120 километров выходил пешком, потому что ни одной, все размыло вместе с мостами, все, он по гольцам выходил и команду свою водил последний, ну, пехом. Поэтому, ну, представляете, у людей в течение трех дней по дому плавали шкафы, холодильники. Вот у нас одна бабушка просидела, мы ее нашли на третий день только. Она в сутки просидела на крыше. У нее сразу, как началось наводнение, сразу утонул телефон, который лежал внизу, и поэтому связаться с миром она не могла. Вода отрезала ее от дороги, и такой грохот стоял от воды, что она даже крича на крыше, сидя и во время дождя, кричала на крыше, ее никто не слышал. Мы на следующий день, вот на следующий день нам сказали, что там должна быть бабушка. Мы через два дня только нашли по-человечески. Еле-еле смогли до туда добраться, и вот она со слезами рассказала, что на самом деле сложная была ситуация. Ну, то, что у них дома творилось, вы можете представить, да, если любой стул бросьте ради эксперимента на два дня в воду, что потом будете с ними делать? У нас через неделю вокруг дорог образовалось такое, мы его назвали кладбище. Народ, когда вода спала, это было неделя-полторы прошло, народ начал выносить старую мебель, которая там проплавала, и просто сваливать у дороги. Это был больше жест, наверное, протеста против того, как реагировала местная власть на затопление, и поэтому люди просто сбрасывали эту старую мебель, и она выросла в гору вдоль дорог, и потом администрация местная просто приходила собирать, ездить, собирать и утилизировать это где-то на помойке, а люди просто ходили, выбрасывали все, и, ну, 3-4 дня, пока работала гуманитарная спасательная команда наша, 30 тонн гуманитарного груза завезли, распределили, и это были и матрасы, потому что люди спали на шкафах. Вот мы им завозили надувные матрасы, они надували матрасы, спали на шкафах где-то наверху, потому что внизу все плавало, а уйти нельзя было, потому что мародерство. И вот такая ситуация безвыходная просто, и даже в магазин выйти не могли, мы им доставляли воду, продукты.
А как же они перезимовали?
Знаете, много домов просто взорвалось. Ну, как взорвалось? Представляете, напитавшись воды, и потом в минус 20, как дало минус 20, просто стены развалились. У тех людей, у которых обычная наша такая забайкальская проблема, под подоконниками подгнивает бревна, И потом периодически бревна меняют. И вот все бревна, которые подгнили, и они косметическим способом держались еще за счет штукатурки, стенки и каких-то опор, все благополучно, ну, как взорвалось. Поэтому у нас дома опустились в этом году. Очень многие люди просто уехали, потому что просто невозможно было жить в этих домах. Они опустились на 15-20 сантиметров ниже стали. И все, что было снизу, ну, и там и влага, и это. Я заходил в такой дом в один, в Тунгакучине. Вы знаете, запах затхлости. Вот этот
грибов.
Вот, да. Вот я не знаю, как мы летом будем с ними бороться, но мы постараемся сейчас медикаментов по химии закупить, чтобы от грибка спасаться, потому что, я думаю, сложно будет, очень будет сложно. Но, по крайней мере, на сегодняшний день, сегодня актуальная проблема какая? Представляете, что смыло все урожай. Даже вот мы когда дошли до северов, дороги не было, мы уже на спасательных лодках пошли по Нерче, поднялись вверх 120 километров, дошли до поселка ККР, и потом дальше спасатели пошли, вторая половина нашей группы, она уже пересела на автомобиле, пошли до Тунгакучина, а мы здесь проходили, и поселок ККР стоит на 4 метра выше воды. И когда мы увидели, что у них ни огородов, ни заборов не осталось, я говорю, ну как вы же? Ну не могла же река подняться на 4 метра вверх. Она говорит, ты представляешь, вот помнишь, по деревне текла вот этот ручеёк такой, и через него курицы там прыгали. Вот это, говорит, ручеёк превратился в реку, и эта река смыла все, что было справа и слева до дороги. Это, говорит, просто... Говорю, откуда вода взяла? Перла со всех сторон, сверху, снизу, сбоку, давила. Откуда она взялась, эта вода, мы даже не представляем. Никто из старожилов не знал такого наводнения. Из 6 мостов Шилки осталось 5. Вот, и мы сейчас с одним мостом живем. Ну, сейчас зима, ладно, мы
там... Смыло пять.
Мы сейчас ездим по речкам, у нас вместо мостов сейчас речки. По замерзшим речкам на ту сторону перебираемся. Что будем делать весной, я даже не знаю. Поэтому актуальной проблемой осталась на северах. Вот это продуктовый вопрос, потому что если картошку смыло, значит, народу кушать нечего. Вот мы сейчас собираем гуманитарку, грузим на вездеходы, и около 5-6 тонн гуманитарного груза – это продукты, теплые вещи и какие-то бытовые приборы, ну, самые простые, там, лотки, топоры, ну, все, что пришло в негодность, эти генераторы у кого-то были, потому что на северах у нас нет электричества.
Лопаты, наверное, надо же как-то всё
да,
капывать.
Вот всё это загружаем и туда двигаем на север. Пойдет 2 вездехода, но, по всей вероятности, 2 вездехода и одна маленькая машина. Но я думаю, что втроем мы пробьемся, и мы, если что, за хвостик маленькую машину Нива пойдет сдать. Но она тоже с телегой пойдет, она тоже почти тонну груза может тянуть на себе.
Нива?
Ну да, у нас хорошая Нива такая, подготовленная.
Каким образом подготовлена? Вот мне уже технически интересно.
Ну, это северный вариант исполнения. На наших машинах, на всех машинах установлены солнечные панели, на всех машинах есть газовое оборудование, на всех машинах есть... они работают немножко на воде. Вот, потому что бензином не напасешься, и поэтому у нас есть агрегат, который разлагает воду на водород и кислород. Вот электролизер называется. И мы разлагаем воду.
И главное, чтобы водород не разлагал и не расщеплял.
Да,
ой, извините.
Главное там, чтобы не щелкнул. Ну, бывает такое, иногда щелкает в обратную сторону. Но техника военная, пару раз взрывалась, но ничего, мы выдерживаем. Немножко глохнем, но ничего. Но механики работают над этим вопросом. И зимний вариант машины. У нас все машины работают на бензине, потому что соляра замерзает там в этих условиях, что минус 50. Разогреть без предпускового подогревателя практически невозможно. А если там с факелами начнешь работать, то можно и вообще без вездехода остаться. Утепленные, обеспеченные солнечными панелями, предпусковые подогреватели и 220 вольт практически на каждой машине есть. Это для подзарядки оборудования и для работы с генераторами, с болгарками, ну и с другими электрическими инструментами, которые нам там в пути нужны.
А людей как готовите?
Люди, в этом году у нас 5 человек идет с Москвы. Каждый год у нас кто-то с Москвы едет, потому что, вот, не знаю, то ли любовь к родине, любовь к северу, любовь к авантюрам кого-то всегда подогревает, и кто-то все-таки с нами уходит из Москвы. В этом году отец Павел с нами пойдет, у него есть опыт жизни на Аляске. Вот он годик там прожил у нас, поэтому, я думаю, он будет нам очень большим подспорьем. Пять человек с Москвы идет, и наши люди идут, те, которые служат клирос, катехизаторы, механики обязательно идут, потому что одному водителю тяжело это все на себе тянуть надо, чтобы на каждом вездеходе было по два водителя. Ну и мои дети, как всегда. Это очень большое подспорье, несмотря на то, что они называются дети.
Про детей мы потом отдельно поговорим. Я почему рассказала про наше мажорно-туристическое путешествие на вездеходах через Байкал и о том, как это было сложно, не для того, чтобы похвастаться, хотя, возможно, подсознательно и для этого тоже, а чтобы показать, насколько это тяжело, вот, и насколько это испытание для выносливости в таких условиях вообще перемещаться. А ваше путешествие на значительно больше расстояний, в значительно более суровых условиях, да еще и с грузом, да еще и гораздо дольше. То есть оно же тоже требует специальной подготовки. Это же очень тяжело.
Ну да, мы стараемся брать людей более-менее подготовленных, хотя, знаете, в прошлом году со мной дядя Паша сходил с Москвы, 75 лет было. Я его как уговаривал не ходить, как уговаривал, говорю, дядя Паша. Ну, он бывший военный, он такой вроде подтянутый весь. Но говорю, ну все равно, 75 лет, не дай Господь там что случится. У меня ни связи, ничего. У нас в этом году было две трагедии. Люди провалились под лед и не смогли вылезти на берег, а мороз был сильный, они решили в машине погреться. И вот пока машина работала, они угорели. И утром пришли, машина работает, и два тепленьких, совершенно мертвых человека. Вот, это и трагедии там, если невнимательно относиться там, к технике, к себе, там, к обстановке, которая тебя окружает, можно и до беды-то, конечно, дойти. Но дядю Пашу невозможно было отговорить, и более того, когда мы вернулись обратно, я всегда за ним присматривал, думаю, ну, не дай Господь, сердечко, там высокогорье, кислорода много, и потом сверху вниз, перевал, это все, Господи помилуй. Приехали обратно, я говорю, ну что, дядь Паш, как, живой? Он говорит, ты знаешь, как хорошо, что туда нету дороги. Я говорю, почему? Он говорит, там так красиво.
Я хочу сказать, что дядя Паша, дядя Ваня, дядя Олеги в 75 лет фору дадут многим молодым зачастую.
И иногда я так тоже думаю.
У меня мой папа в 72 года поднимался на Эльбрус выше, чем я могла, в принципе. Вот, я там уже не могла дышать, идти и ничего, а он говорит, ну ладно, подожди, я там сейчас так наверх и обратно.
А ничего, папу с нами отправить?
Папочки, к сожалению, уже нет, я поздний ребенок, он уже ушел, да.
Жалко. Но, конечно, я чувствую, старое поколение, оно, во-первых, оно не только крепко физически, оно очень много знает. И в таких бытовых вещах, особенно там в процессе там, выживания, в тайге, в лесу, несмотря на то, что мы вроде выросли в тайге, но я чувствую, что когда мы возвращаемся оттуда, у нас уже силы на пределе, и мы держимся так эмоционально, но физически, конечно, охота просто так вот несколько дней под носом полежать.
Полежать, просто полежать. Нет, а то поколение, они более требовательны к себе, более выносливые. Мне кажется, у них вообще нет понятия полежать.
Они очень ответственные.
Да.
Вот это было самое большое их достоинство, потому что благодаря ответственности и они и за собой смотрели, и за людьми приглядывали.
Понимаете, да. И за техникой,
детьми, да, и за техникой.
И что как, где отваливается, не отваливается, не прибрано, не прибрано.
Не было у них второстепенных вещей, и это очень важно. Вот на сегодняшний день при обилии информации голова настолько засорена, что человеку очень трудно взвесить и оценить первоочередность и второстепенность каких-то задач и процессов. И это очень сложно.
Я помню, папочка мой, ну что ты в телефоне сидишь, там гвоздик забить надо. Ну, это же правда, гвоздик же важнее. Его если вовремя не забить, то досочка отвалится.
Вспомнил ситуацию. У меня на детском подворье два мальчишки, два друга. Один компьютерщик, а второй механик. И вот этот механик гайки крутит и говорит... Ну ты смотри, вот настоящее мужицкое дело. Что ты там кнопки затыкаешь, как дурачок? И вот тот умный, да, а этот ему рассказывает, что он дурачок, потому что он гайки не умеет крутить. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма апостолов Петра и Павла в городе Шилке Забайкальского края. Я еще хотела спросить, вот этот груз, который вы везете, он откуда? Кто его собрал? Топоры, лопаты, генераторы, я так понимаю, продукты какие-то?
Да, его собирают все миром, с миру по нитке. Вот у нас информация выставлена во всех сетях, для всех желающих принять участие в экспедиции, но это же не только физическое присутствие, да, это и какие-то коммуникационные вопросы, которые решают люди здесь, благодаря там своим волонтерским каким-то возможностям. Это и невозможно сейчас физически, но как-то финансово поддержать, да, потому что у нас там есть... Ну, такая поговорка, да, за морем телушка, полушка, да, рубль перевоз. Mm-hmm. Иногда некоторые вещи легче приобрести там, чем везти туда. Ну, инструменты, конечно, дешевле здесь, но, опять же, перевозка очень сложна. Каждый человек может принять участие в нашем деле. Это любая форма, начиная от своего личного присутствия, заканчивая просто взять молитвослов святителю Николаю, в честь которого наш храм, святить Александру Невскому, в честь которого наш второй, это два походных храма, два вездехода, мы их так называем, это два походных храма, полнофункциональных храмов, внутри которых может жить божественная литургия. Вот. Взять молитвослов и все наши немощи компенсировать тем, что Господь за нами и ангелы будут присматривать и вовремя направлять наши взгляды туда, куда надо. Ведь я сейчас вспомнил, знаете, как в прошлом, позапрошлом году, когда у нас один вездеход перевернулся, очень много груза везли и как бы не рассчитали, телега обогнала лед, сами знаете, если ездили по льду, знаете, что такое. И телега убежала вперед машина и перевернула вездеход. Пока поднимали, часа 4, наверное, изобретали, за что бы зацепиться, чтобы поставить на ноги, а потом сколько бензина вытекло, потом сколько масла надо было обратно вернуть. Ну, так много бы. И так умаялись за 4 часа, что обратно выходя, ну, у нас каждый миссионер носит с собой радиостанцию. Угу. Без радиостанции запрещено отходить.
Радиостанция – это рация.
Да, радиостанция маленькая, носимая. Одна базовая стоит на походном храме, и все остальные носимые у каждого... У каждого миссионера запрещено отходить от храма без радиостанции. Не дай Господь что-то там. Либо скотина, животина, либо какой-нибудь...
Да, ну, в снег провалился.
Всякое бывает. Да, берлог провалился, там берлога. Вот. И вот мы уже все погрузились, сели, команда вперед, и в этот момент кто-то справа говорит, а это кто там в лесу? И мы видим, выходит оттуда... наш боец, но он сейчас учится уже, он живой, здоровый, слава Господи, он на третьем курсе
потому
семинарии.
Потому что кто-то обернулся вовремя, он живой, я так понимаю.
Но если бы вот этот тот не обернулся, он бы, он без радиостанции, без одежды, даже без шапки, видать, только вот до ветру туда сбегал. Вот, но тем не менее, когда я остановился, меня уже подколачивало.
Ну, еще бы.
Не дай Господь. 100 километров в одну сторону, 100 километров в другую сторону, нет ничего. Ну, ладно, слава тебе, Господи.
Да 10 бы хватило, мне кажется, в его ситуации.
Да, в принципе. Поэтому я думаю, что вот здесь вот, если бы не Божья помощь, чисто по-человечески, мы могли бы бойца оставить. Но Господь как-то вот все, несмотря на то, что мы там команда, считаемся, смотрим, каждый друг за другом присмотрит, каждый знает, кто рядом сидит. Но в попыхах, видите, такая вот сложная была, уже там никто ничего не понимал, настолько устали все, что, ну, по крайней мере, для нас был хорошим уроком. Мы теперь перед каждым выездом мы становимся, рассчитываемся, последний рассчитаясь, и смотрим, живые, неживые, и двигаемся уже. Так же, как выходили с этого, после каждой стоянки выходим теперь таким же строем.
Мне знакомый недавно рассказывал историю, которая в гораздо менее суровых обстоятельствах была, но, тем не менее, ехал за границу через леса, поля с женой, ребенком маленьким на машине. Ну и остановились, техническая остановка. Закончилась техническая остановка, все погрузились, все, приезжает на границу, жены нет. Ребенок сидит, жены нет. Вернулся, стоит замерзшая. Вышла, положила ребенка, хлопнула дверь. Положила шубу на зад... ну, как бы куда-то там, на переднее сиденье. Хлопнула дверь. А водитель уставший, дверь два раза хлопнула, он, ну, все сели, он уехал. А она без шубы в там минус два, под снегом, несколько часов в лесу его ждала. Ну, слава богу, да, но как бы на ровном месте достаточно опасная ситуация.
При охлаждении достаточно организму на 2-3 градуса охладеть, чтобы все остановилось. Здесь, знаете, очень быстро процесс этот. Засыпаешь и ничего не чувствуешь.
Да, расслабляешься, вроде все хорошо, и дай бог, кто-нибудь тебя найдет вовремя, ну, и да, толкнет. Это вот моя одна из любимых тем про то, что мы, горожане особенно, часто забываем о том, что вообще человеческая жизнь так, такая вещь, которая, о которой нужно заботиться, в том числе в повседневности и в каких-то бытовых условиях, когда ты за пределы города выходишь, есть какие-то правила, про которые нужно помнить. Ох, а про вашу среду я вообще молчу. Для меня вот люди, которые по какому-то бездорожью пускаются в путешествие, уже сами по себе герои. А...
Ну, мы шибко себя героями-то не чувствуем. У нас есть задача, ее надо выполнять, и выбора у нас нет. Поэтому отступать некуда, позади Москва. Вот. Нам надо идти, потому что люди там живут, люди там ждут.
Мне вот это тоже не до конца понятно. Вот ситуация, населенный пункт, который пострадал от паводка. Люди не виноваты. Это не их какое-то разгильдяйство, не их халатность. Но это несчастье, стихийное бедствие. Вот у них 2 дня вода стояла в домах. То есть они... Многие остались без электричества, без каких-то необходимых бытовых приборов. В любом, без запасов продуктов, да, многие. Вот они зимуют. Ну, почему, кроме вас, некому им помочь?
Ну, я не могу сказать, почему, потому что у нас была дилемма такая, ну, очень сложная обстановка по Забайкалю была, и вплоть до того, 3 дня у нас не было своего руководства никакого, потому что у нас есть свое подразделение МЧС при храме, оно, пускай небольшое, но люди обеспечены там по программе, по крайней мере, средствами пожаротушения, мы всю жизнь готовились тушить пожары, а тут наводнение пришло, но, тем не менее, личный состав подготовен, 10-12 человек... Это такие бойцы, которые, в принципе, могли бы принять участие в любой спасательной операции. И к нам никто не обращался. То ли ревность, то ли еще такое. Но я знаю, что у нас район с городом 3 дня между собой решали вопрос, кто виноват в том, что случилось наводнение. И более того, наши волонтеры, когда люди думали, что это администрация, вот у меня сын руководил волонтерской бригадой, я говорю, надо в следующий раз майки наши одевать или спецодежду нашу храмовую одевать, чтобы люди видели, что мы от храма, потому что он приходит домой, у него на спине плевки. Люди думали, что это администрация, им плевали в спину и пытались выяснять с ними отношения. Единственное, когда им было нормально, это я с ним один раз поехал, и просто мое присутствие, что это не городские власти, не районные власти. А на самом деле люди были очень озлоблены. Но благодаря тому, что все-таки волонтеры потрудились очень хорошо, мальчишки грузили, разгружали, перетаскивали, пересортировали. Вот эти 3 дня они отработали. Я смотрел, что они бедные падали, там 15-летние пацаны. Работали как полноценные нормальные мужики. И причем я чувствовал, что они работают, знаете, с такой отдачей, несмотря на то, что вот мы как вот молодые, там какие-то такие недовольные реплики вечно в их адрес. А на самом деле они отработали как настоящие мужики, как настоящие бойцы, как настоящие солдаты. И вот я так с радостью себе подчеркиваю, думаю, вот как оценивать человека? Пошел бы ты с ним в разведку или нет? Вот я бы с ним пошел в разведку, несмотря на все их человеческие недостатки. Так вот, через 3 дня, когда там все вроде пришло там более-менее в норму, мы уже двинулись на севера, а здесь да, осталось. Народ только понял, что тот, кто им помогал, это была совершенно не администрация. Это было МЧС приходское. Наша собственная команда. Нет, потом, конечно, были вопросы, но, знаете, такие до смешного доходило, когда у нас с нашей конюшни эвакуировали коней, вот последних коней вывели, и вода залила конюшню. Последние коней провели по мосту, и за ними мост смыло. Просто это и на видео, если кто хочет посмотреть, у нас на нашем канале все эти кадры выложены.
А где ваш канал?
Если вы наберете мою фамилию, Тылькевич, то вы в Ютубе найдете наш канал. Все 3 дня борьбы со стихией там выложены, и можно это посмотреть. Вот, коней выводили по мостам, и вот говорю, потом, когда после того администрация приходила к нашему инструктору и спрашивали, так, ну-ка, у вас холодильник, а у нее дом так устроен, что она живет на втором этаже, а на первом этаже конюшня и гараж для автомобиля. Спросили, у вас холодильник утонул? Она говорит, нет. А чайник у вас утонул? Нет. Значит, вам не нужна компенсация. Ну, мы, конечно, смеялись над этим, потому что, на самом деле, у человека пострадало намного больше, чем холодильник с чайником. Но, тем не менее, компенсации, я не знаю, получил он или не получил, в конце концов.
Эти компенсации, как их высчитывают, это отдельная песня.
Да, это такое ощущение, что люди со своего кармана выплачивают. Я думаю, что если бы я был сотрудником администрации, я бы заинтересован был максимально людям помочь, потому что люди, которым я помогаю, это мой регион. Что там с федералами, это я не знаю, откуда эти деньги берутся, но главное, я своим людям должен помочь. Я, забота о своем собственном доме, это и забота о всем собственном государстве, понимаете? Если я о своих не пекусь, о домашних, то чё мне остальное все остальное? Поэтому я думаю, что, ну, как-то странно было. Ладно, Господь с ними. Я думаю, что благодаря тому, что есть СМИ, есть соцсети, есть люди, которые сразу откликнулись и помогали, мы успели предотвратить, во-первых, вот этот социальный взрыв, который непременно бы случился. Я даже не знаю, чем бы закончился. Но благодаря тому, что просто привозили продукты и поддерживали людей дома, дали им возможность пересидеть хотя бы вот эти 3-4 дня, пока вода не спала. Вот, это самое главное, думаю. И потом люди помогли устранить для многих семей тот ущерб, который нанесла стихия. Это вот тоже немаловажно, потому что приезжали москвичи, вот, вместе с нами принимали участие в спасении, и потом, после даже их отъезда, еще гуманитарка шла.
А сейчас вы едете в какие-то отдаленные, да, деревни?
Сейчас мы едем в те деревни, которые мы называем у себя северами. Это выше Шилки, 550 километров Усть-Каринга. Там пострадала деревня Акыма, ККР, вот Тунгак очень пострадал, Усть-Каринга, и мы до туда доберемся, и есть деревня маленькая Средний Калар, которую в этом году эвакуировали из-за наводнения. Мы их, нам надо посмотреть, что там осталось, кто там живой остался, и пройти дальше на север. Мы пойдем до Якутии в этом году.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь у нас в гостях протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма апостолов Петра и Павла в городе Шилке Забайкальского края. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».